Всем доброе утро! Как вы помните, тема, которую мы с вами рассматриваем, называется «Что такое христианство?» Что такое настоящее христианство, что такое ненастоящее христианство? И чем одно христианство отличается от другого? Ну, если говорить кратко, да, то настоящее христианство отличается настоящей христианской жизнью, не виртуальной, не той жизнью, которая, ну, некоторыми так понимается, вот мы входим в собрание, вот мы там красиво, умно рассуждаем, да. Настоящее христианство, если у нас есть умное рассуждение, оно должно закончиться или завершиться, точнее, можно сказать, настоящим христианством, которое живет так, как рассуждает, как верит, так и живет. Напоминаю текст, который часто употребляю, который является, ну, будем так говорить, неопровержимым таким библейским свидетельством, кто такие христиане. И вы помните, да, это Галатам 5 глава. А те, которые Христовы, а те, которые настоящие христиане, они распяли плоть со страстями и похотями. Все то, что есть в этом мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, все то, из-за чего люди конфликтуют, из-за чего не имеют мира, любви, радости, да, все это в настоящих христианах умерло. Оно похоронено. И если вы помните, мы с вами, ну, немножко, конечно, отвлекались на другие тексты, которые дополняли мысль, да, но мы с вами вот исследовали место Писания, Колоссянам 2 глава, с 8 текста. Мы будем читать до 23, но до 14, включая 14 текст, мы с вами разобрали, что в этих текстах говорится, к чему нас апостол Павел или Христос через Павла призывает, на что хочет обратить наше внимание, то есть чтобы мы как бы акцент сделали на этом. Вы помните, да, из этого места Писания Колоссянам 2 глава, в 14 тексте мы с вами читали такие слова. «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». То есть, другими словами говоря, через, ну, говоря словами Павла, да, другими словами говоря, если мы держим в руках Тору, в которой написано, что делать, не делать, обряды, жертвы, постановления, храм, служение, какое там было, да, если мы вот эту букву закона исполняем, то есть обряд, внешние какие-то ритуалы совершаем, это нас не освобождает от греха. Закон говорит о грехе. В статье, ну, в Уголовном кодексе есть статьи, которые говорят, вот такие действия называются преступлением. За такие действия положено вот такое-то наказание. Но Уголовный кодекс, он как бы говорит, что такое преступление. Он говорит, что если будешь делать, получишь то-то и то-то, как бы в качестве возмездия праведного, да, но он как бы не говорит о том, как измениться, чтобы не попасть под статью закона. И вот Христос как бы дает нам такое знание, то есть учение, то есть более глубокое понимание буквы закона. И вот то, что я вам прочитал, что он взял его, вот это рукописание, вот эту Тору и пригвоздил ко кресту, он как бы дал понять. Вы можете соблюдать какие хотите законы, верить в какие угодно доктрины, вы этим не спасете свою душу от греха. Вы будете теми же самыми людьми. Просто религиозная атрибутика у вас будет своеобразная, вы будете приписывать какие-то там силы и глубокие мысли обряду, но не понимая сути этого обряда или той жертвы, или того праздника, вы не изменитесь. И пригвоздил ко кресту, другими словами говоря, что сделал Христос? Направил взоры тех, которые исповедовали Тору, будем так говорить, исполняли ее, да, что без несения креста, без жертвы, без кровопролития в борьбе с грехом вы никогда от него не избавитесь. И я теперь не буду больше повторять там то, о чем мы с вами рассуждали. 15 текст и дальше читаем. И как бы я чуть добавлю, тем самым, вот, что он истребил учением бывшее о нас рукописание, да? Он тем самым, указав путь на крест, ну, точнее, на жертву Христа, да, на, еще точнее, на крест, который Христос нес, и на котором были распяты, ну, то, что мы говорим, плоть со страстями и похотями. И вот Христос теперь святой для нас образец. И мы, смотря на Христа, веруя во Христа, должны веровать в тот путь, который Христос нам открыл. «Придите ко мне и научитесь у меня», вот как бы это обозначает, пригвоздил ко кресту, на котором как бы Христос был, и который как бы через всю жизнь крест пронес, то есть другими словами, борясь и распиная свои плоть со страстями и похотями. Христос стал вот таким, ну так будем говорить, тут может не совсем уместно так сказать, ну судя по теме, да, непревзойденным, то есть, ну, как бы его никто не превзошел. Но это вовсе не значит, что, как говорится, это недостижимо. Придите ко мне и научитесь у меня. Это о чем говорит? Вы этого тоже можете достичь. Не просто можете, но если хотите быть со мною там, куда вы стремитесь, вы просто обязаны стать такими, как я. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Ну, а теперь 15 текст говорит, и как бы вот благодаря вот этому Христос отнял силы у начальств и властей. И я задаю вопрос, а как он вообще отнял силу? Как он лишил эти начальства и власти авторитета? Ну, давайте сначала ответим на вопрос, а что это за начальство и власти? А это законники, фарисеи. Это начальники синагог, это левиты, это священники, это первосвященники. А как он отнял у них власть? Как он отнял силу? Как он их, как дальше тут написано, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою? То есть он что, ну, как говорится, вел борьбу за первенство, хотел доказать, что он умнее вот этих, что он сильнее вот этих? Да нет, буквально этого не происходило. Ну, тогда вопрос, какую силу отнял? Но если Христос отнял силу, я задаю вопрос, у начальства и властей, то была ли эта сила у этого начальства и у этой власти? О какой силе идет речь? Ну, вы знаете, священники, книжники, они надмевались. Мы Богом поставленные, нам Бог доверил совершать священные действия, мы имеем полномочия неба, мы Божьи ставленники на земле. Вот то, что мы говорим, и чему вы должны следовать, это вот в этом сила, в этом могущество. Мы эти обряды, символы, законы преподаем, мы их исполняем, учим вас. И вот кто делает вот это, Бог с теми, Бог в них, Бог дает силу и так далее. Христос отнял силу у начальств и властей. Каким образом? Вы помните, да? Я думаю, тоже возникал вопрос. Чего начальство и власти, церковные, я имею в виду, иудейские, почему они ненавидели Иисуса Христа? Почему подстрекали людей против Христа? Почему они его боялись? Вот эти, будем так говорить, напыщенные начальники власти что-то властно заставляют, тиранической рукой правят, угрожают, претендуют. Сила у нас, Бог у нас. Но за нами не идут. От нас почему-то шарахаются в стороны люди. Нас не любят. Пришел Христос, который вроде бы не говорит о силе, о власти, о претензиях, о могуществе, о том, что Бог с ним, а не с ними, да? Ну какая-то сила притягательная. Народ толпами идет за ним. Он вроде бы не начальник, но власть у него. А они, фарисеи, вроде бы начальники, а власти нет. Приходится силой эту власть держать, ну, точно так, как сегодня у начальств церковных и у политических. Нету силы, нету авторитета. А Христос, не говоря о силе, обладает силой пленять сердца людей. Влюблять их в себя, не влюбляя специально и не занимаясь вот именно специально этим. Люди идут, люди что-то такое видят, живое, настоящее, привлекательное, хочется рядом быть. Вы обратили внимание, вот отнял силы? Ну, книжники, фарисеи, саддукеи, там иродиане. Вы помните по Евангелиям, да, там где истории всегда, ну, они претендуют на силу, Христу говорят, типа, ты не тот. Ну, а люди признают, что вроде бы тот, люди за ним идут, люди его любят, он имеет власть, но не такую, какую имеют власть вот эти фарисеи. Власть любви, любовь придает силу ему, любовь придает авторитет. Любовь придает власть, в него влюбляются, за ним идут, ему подчиняются. И вот приходят вот эти всякие провокаторы, вы помните, да? Ну, думая, что они сильные, думая, что они действительно законники, в законе, как говорится, день и ночь пребывали, типа они знают, а он не знает. Приходят и так, знаете, лукавя, учитель, вот так написано, вот. А что ты скажешь? Им берет просто, обратите внимание, на голову разбивает. Как разбивает? Говорит, а не читали ли вы в законе там то-то, то-то и то-то? Как там было так, вот так, вот так, вот так, совсем не так, как вы сейчас, ну, на что вы намекаете. И отходят. Сколько таких было ситуаций, где якобы сильные, ну вы поняли, не физически, а якобы сильные духовные, да, приходят и хотят продемонстрировать, ну, свою эрудицию, да. Один-два вопроса и все. С позором уходят и боятся. Вы видите, да? Знание Писаний. Далее. Умение жить по Писанию. Противопоставляет Христа вот этому начальству. Христос не пришел для того, чтобы у них отнять силу. Он пришел, чтобы они увидели и сказали: Господи, как нам такими стать? Ну, не в смысле для того, чтобы быть начальниками, а в смысле, чтобы быть похожим на тебя и быть вот таким свободным, как ты. Но они просто почувствовали или увидели и почувствовали конкурента, который властно позорит их. Заметьте, слово «властно» – это как бы обладает властью, говорит, как власть имеющий. Почему? Потому что он был сильный и в слове, и в деле. Чтобы вам было понятно, я приведу как бы, ну, свои примеры или свой пример. Но опять-таки не для того, чтобы вот видите, вот я сильный, вот я, как говорится, не такой, как фарисеи, я этим не занимаюсь, вот это, знаете, кажется, демонстрировать там свою силу, там свое знание, я не занимаюсь. Я с вами говорю, делюсь тем, что понял, в чем убедился, что проверил на опыте и по Писанию. Меня обвиняли всегда. Моя вина – еретик. Моя вина – лжеучитель. Тонкое орудие сатаны. В чем моя тонкость? Ну, я хочу сказать, ну, ладно, я орудие сатаны, вы орудие Божие. Вопрос такой, кто сильнее, Бог или сатана? Ну, вроде, как говорится, и вопрос такой не надо задавать. Конечно, Бог. Так Христу легко было, вот представитель Бога, легко было, как говорится, сатанинское, ну так будем говорить, сатанинских представителей, легко было опровергнуть, разбить на голову, причем мудро, причем с любовью, аккуратно, культурно, да. Ну, вы церковь, вы с Богом, да. Ну, а я что, без Бога, по-вашему, да. Так вы же с Богом, у вас же сила, а у меня же нет. Но мне затыкают рот, я говорю, слушайте, ну давайте поговорим. Написано, вот, Писание, исследуйте Писание. Все Писание боговдохновенно и полезно. Давайте сядем. Я знаю, как они мыслят, я знаю, как они веруют. Потому что я из ихней среды. И вот я знаю, что они претендуют на какую-то силу. Вот мы знаем, но я знаю, у них вот это не надо в Библии, вот это не надо, вот это с этим противоречит. Это я так говорю, как будто там один пункт, а там полно этих пунктов. Если кто-то когда-то и согласился со мной разговаривать, я всегда говорил, я заблуждаюсь, давайте сядем и поговорим. Нет, не будем. Подождите, ну сила-то у вас. Я говорю, сделайте это перед людьми. Возьмите меня, позорьте. Я соглашаюсь принять позор, что я заблуждаюсь. Я признаю, что я лжеучитель и еретик. И достоин анафемы. При людях садитесь на сцене, все, сколько вас там, как говорится, богословов есть, докторов, профессоров и бакалавров. Я один сяду. Пожалуйста, скажите. Вот скажите, в чем я не прав, скажите, где это написано, да, и предоставьте мне слово. Нет, не будет. Почему? Я задаю простой вопрос. Говорю, перед тем, как мы начнем сейчас говорить, скажите, пожалуйста, все Писание боговдохновенно и полезно или местами? Ну, в Библии написано все Писание боговдохновенно. Они местами. Они сразу начинают понимать. Кто не понял, буквально, как говорится, на первом повороте это все поняли. Кто-то что-то говорит. Я говорю, хорошо, допустим, это правильно. Вот место Писания. Одно, второе, третье, пятое, десятое. Которое говорит обратно, чем вы объясняет. Если Христос вчера, сегодня и вовеки один и тот же, если Слово Божье, оно вчера, сегодня и завтра одно и то же, там не может быть противоречий, почему у вас, вы берете текст, не читая ни выше, ни ниже, вырывая из контекста, говорить о том, что вот это только вот так надо понимать. А вот места Писания, пожалуйста, объясните, если сейчас объяснить, и не будет противоречия, вы раскроете тот смысл, который я не понимаю, я подниму руки и сдамся. Я признаю вашу силу, ваш авторитет и присутствие Бога с вами. Только кто-то что-то говорит, я говорю, а это не то, а это не так, а это я просто беру и задаю вопрос, скажите, так все Писание боговдохновенно, или вот это не то, а это не так, а это не нам? Опять, если что-то подобное, я опять спрошу, а это место куда деть? Ну, возьмите ножницы, вырежьте. Возьмите фломастер, закрасьте. Печатайте Библию, уберите эти места Писания. Боитесь? Далее, если кто-то, это я просто говорю, что любой вопрос, если ты понимаешь Писание, он повергает, как говорится, в шок тех, которые претендовали на то, что они вот знают. Далее, обратите внимание, если я, например, там не собираюсь церковь создавать, я не собираюсь пастырем становиться, да, если кто-то понял, сами слушают, сами общаются, общение между нами происходит, слушают, спрашивают, я отвечаю, принимают с верой. Я не устанавливаю церковный этот порядок. Я не пытаюсь властвовать. Если я их люблю, они меня любят. Вот она и власть. Вот он и плен, вот оно и вот она и влюбленность, так будем говорить. Далее. Если кто-то говорит о том, что вот мы понимаем Писание, но там написано везде, будьте святы. Мы тут же говорим, что святыми невозможно быть. Мы, это не, я не о себе говорю, а других верующих, которые на что-то претендуют. Я говорю, что должно быть в жизни то, во что мы верим. И получается, ну, все тексты, я всегда говорю, смотрите. Итак, умертвите. Кому написано? Вы. Нет, мы не можем, мы не должны. Это Бог, это Святой Дух. Я говорю, читайте, читайте, читайте. После этого не хотят разговаривать. Но еще самое важное. Сила. Кто-то, ну, как научили, как, или как понимает, да, но понимает в основном так, как научили. Рассуждение о святости. До дела доходит, святость невозможна. Я говорю, делюсь своим опытом. Люди берут, делают, как я уже говорю. Ну, как я говорю, я же тут не пытаюсь яхать, потому что я говорю, как написано. Я не свое Евангелие проповедую. У людей получается. Люди становятся, не говорю много, не говорю все. Это зависит, уже будем так говорить, лично от каждого человека, насколько он прилежный ученик. Ну, кто понял, кто захотел понять, кто применяет на практике, говорит, слушай, и приятнее на душе, и меньше уже обид. Или люди говорят, слушай, а мне сейчас стало настолько хорошо, меня это не цепляет, меня это не задевает. Теперь вопрос такой, скажите, если кто-то послушал кого-то, делал, и ничего не получилось по тому объяснению. Послушал другую сторону. Обратил внимание, где и как написаны, на какие детали играют существенную роль в этом процессе. И получается, я задаю вопрос, у кого преимущество, у кого сила, у кого авторитет. Далее. Если я сижу спокойно, я не ругаюсь, я даже не говорю, как надо понимать так властно, знаете, вот чтобы я вот власть, а не вы. Я всегда тут задаю только вопросы. Я даю возможность. Вы учителя, вы знатоки, ну, вы считаете, что я заблуждаюсь, я ученик, вы говорите, как надо, а я просто можно буду задавать вопросы. Это самое страшное, что они, в общем, чего бы они ни хотели. Вопросы. Хорошо, если так, а как вот так? А вот это как? А как понять, что да, мы должны быть святы, но мы не можем? Пожалуйста, объясните. Все, после этого нет желания разговаривать со мной. Далее. В основном, как только начинаются, допустим, там претензии какие-то, да, я спокойно говорю, вот так, вот так, вот так, вот так, как вы, я не оскорбляю, я не унижаю, я не делаю заговор, я не настраиваю людей, я не произвожу разделения, я просто говорю, поговорить мы вообще-то должны или нет. Я говорю, спокойно говорю тексты. Текстов нет в обратной стороне. Знаете, что есть? Сила какая? Нахрапом берут.
У
на горло начинает нажимать, начинается повышенная интонация, я говорю, извините, я не глухой, тихо, спокойно, аргументы, эмоции мне не нужны, это не аргументы. Опять я говорю, пожалуйста, переубедите меня. Переубедить невозможно, я в 10 раз быстрее их сумею переубедить. Что получается? Ты гордый, я говорю, почему? Ну, потому что ты не принимаешь мнение большинства. Я говорю, Библия написана, не следует за большинством на зло. Ты должен принять, я говорю, никому ничего не должен, особенно вам. Я буду, должен вам, ну, повиноваться вам. Пожалуйста, покажите, где написано, покажите, как этого достичь. Почему вы говорите о том, что я должен подчиниться? Вы якобы Христовы. У вас аргументы, обвинения, там, орудия сатаны, еретик. Я говорю, пожалуйста, покажите, в чем я еретик. Результат? Ну, просто. Уйди отсюда. Вы сильные. Я слабый. Уйди. Давайте сядем поговорим. Не будем. Сегодня никто со мной не разговаривает. Я всегда говорю, пожалуйста. Я один, у вас много. У вас умы, профессура, доктора, богословие. Переубедите меня, что я не прав. Нет желания. Почему? Если кто-то говорит, ты там типа не пастырь. Я говорю, ну, когда-то был рукоположен. Я говорю, ну, считаю это просто, знаете, детские какие-то там забавы. Я не считаю, что то рукоположение что-то мне давало. Но я говорю, я не пастырь, как вы назначенные. Если кто меня понял, я признанный. Я отношусь так к людям, что люди ко мне тянутся. Только, конечно, я хочу сказать, не все тянутся. Книжники, фарисеи не будут тянуться. Но кто хочет чистоты, кто хочет освобождения от рабства своей плоти, кто хочет быть, иметь мир, радость, спокойствие, которые никогда не перестают, любовь, да, они понимают, о чем читаем, о чем рассуждаем, какие результаты. А результат, знаете, критерием истины является практика. Скажите, что я кому сделал? Украл, обидел, повысил голос. Ты не подчинился. Но я не подчинился спокойно. Я не просто не подчинился, потому что бунтарь, я говорю, пожалуйста, аргументы на горло не нажимайте. Я не мальчик, на которого можно кричать. А аргументов-то нет. Это я, ну, просто делюсь с вами, чтобы вы поняли. Нет, я не претендую, вот у меня власть, вот видите, вот я такой хороший, да. Я просто привожу вам примеры, вы видите. И как я это говорю? Не с таким бахвальством, типа, вот я им там, как говорится. Да, можно было бы и так. В пух и прах на глазах у людей разбить и, знаете, стать и восторжествовать над ними. Понятно, кто власть или нет. И так можно было делать, ну, это для меня неприемлемо. Это, во-первых, некрасиво. Это неправильно. Я просто славы ищу, домогаюсь власти и славы. Я, если кто говорит, вот ты хочешь создать церковь. Я говорю, я создал. Дальше разговора нет, я не создал. Вот ты хочешь быть пастырем, чтобы только тебя слушали. Я говорю, я вам предлагаю, скажите, я вас буду слушать, скажите. Вы не хотите? Вот ты гордый, я говорю, гордый, он самолюбивый, он не любит ни вопроса, он не любит возражений, он обижается, если кто-то с ним не согласен. Когда, где, с кем я был обижен? Кому я сказал, мне твое мнение не надо? Я всегда говорю, давайте поговорим, и всегда, это правило. Пожалуйста, как вы верите, во что вы верите, на основании чего? Пожалуйста, я хочу услышать, я хочу узнать. Человек рассказывает, то есть я ему даю право власть как бы иметь, да, претендовать быть учителем. А я как ученик, я буду спрашивать. Хорошо, если так, так так. А вот это как? А вот это? А вот в жизни как? Самый неприятный вопрос. А почему вы, претендуя, что на вас Святой Дух, почему вы начинаете на меня кричать или настраивать за спиной? У меня настраивают людей. Вы докажите, что я не прав, потом уже, как говорится, и не настраивайте, просто скажите. Я вам привел вот такие примеры, чтобы вы просто поняли. Я не то, что вот хочу создать свою церковь, я ее не создаю. Я просто говорю о том, что написано. Чем изучение Писания должно завершиться? То есть перемены жизни человека, внутренней причем. Я готов к диалогу, к монологу нет. К диалогу нормальному, без повышенных интонаций, без претензий, без унижений, без придирок. Давайте сядем и поговорим. Все. Я рассказывал такой случай. Да? Идет собрание, люди слушают, вся квартира забита людьми. Ну, кто-то был учеником фарисеев, да, зная, где будет собрание, приглашает большого начальника, пастыря, епископа так называемого. Идет собрание, я что-то говорю, люди спрашивают, открывается дверь, заходит так называемый начальник, обладающий так называемой властью и силой. Не здрасте, не извините. Вот так поперек всего этого общения заходит, становится посередине. А вот, говорит, собрались, да? Вот где вы, вот вас почему в церкви нету. Хотя я говорю, никого не приглашал в церковь не ходите. Люди, ну, слышали, кто что, да? У них интерес, они пришли, это их не право, но тут пришла сила. Вот почему, где люди, вот почему в собрании их нет. Ну и начал. А вы знаете, кто это такой на меня? Я сижу, я молчу. Не перебиваю, не сказал, выйди вон отсюда. Хотя можно было бы культурно, ну, унизить и оскорбить его, ну как оскорбить, справедливо. Выйди вон отсюда, поздоровайся сначала. Я спокойно сижу, а он это пальцем тыкает, вот вы знаете, кто он? А он такой, а он такой, а мы знаем, а нам открыто. Я сижу, ну люди, конечно, знаете, они же, ну как говорится, наивные, доверчивые. Конечно, много обо мне... Никто не знает ничего, да? И люди смотрят на меня, ну, типа, удивление, так вот вроде говоришь, а ты, оказывается, вот такой рассякой, да? И сижу спокойно, вижу вот эти недоуменные взгляды на меня, да? Кончил этот епископ. И я спокойно, вот просто, чтобы вы поняли, да? Я говорю просто... Говорю, извините, вы вот это все, что сказали, какой я. Вы точно знаете, что я такой? Да, да, факты, жизнь, Бог Духом Святым открывает. Говорю, хорошо. У нас есть простой метод. Сейчас мы станем, вот вы, люди, будете сидеть, вы и я сейчас посередине станем на колени, и вы в молитве скажете: Господи, Боже мой, все, что я сказал про вот этого бандита Сашу, это чистейшая правда. И если я вру, это я ему говорю, чтобы он так сказал, то чтобы ты меня сейчас наказал смертью на этом месте. И я говорю, и я помолюсь и скажу вот именно вот так, что если я вру, я скажу, что я этого не делал, что это сплетни, и призову Бога в свидетели и скажу: Боже, если я вру на глазах людей, чтобы я вот здесь умер. Знаете, что произошло? Сдуло ветром этого епископа. После этого я людям сказал, кто что говорят обо мне, берите за шкирку этого пастыря, ведите сюда, ко мне, и людей ведите сюда. Меня перестали трогать. Ко мне перестали, на меня перестали нападать. И если кто-то там, ну, между собой обо мне же разговоры всегда идут, если кто-то чего-то даже когда-то и говорил, то, ну, говорят, давай пойдем скажем людям про Сашу. А говорят, не-не-не, а чего? А у него чуть что, сразу молитва и сразу смерть. Я говорю, что ты в штаны напустил? Где твоя сила? Чего ты боишься? Потому что сам знаешь, что ты можешь говорить что угодно. Да, в миру можно верить в это, можно не верить, можно сомневаться, да. Пусть ты притворный верующий, но вот такое сказать перед Богом, веришь ты в него или не веришь, там, ну, знаете, как говорится, штаны не безразмерные. И человек понимает, что скажу, а вдруг сейчас вот это же действительно не доказано. Ты меня за руку поймал? Нет. У тебя свидетели есть? Нет. Да, можно найти свидетеля, и он скажет, да, вот так, я скажу, сейчас встанешь, вот здесь помолишься. Вот так помолишься, как я скажу. А я не буду. Я скажу, ну тогда ты свободен, как птичка в полете. Я говорю, после этого меня никто не трогает. Я предлагаю, пожалуйста, позорьте меня, унизьте, докажите, что я еретик. Тишина. Ну, кто-то где-то, вот он там такой, ну так, я говорю, последние, не знаю, наверное, уже лет, да больше 15. Тихонько, как будто бы меня нет. Я говорю, чего вы боитесь? Вы же церковь, с вами Бог, со мной сатана, как вы сказали. А чего боитесь? А чего всех предупреждаете не разговаривать, не слушать? Я же не говорю веровать в то, что я говорю. Я всегда говорю, не верьте тому, что я говорю. Проверьте. Проверьте Писанием. Возникают вопросы, задавайте. Не отвечу, не верьте. И проверьте на практике. Если вы, конечно, хотите все-таки на практике быть христианами. Проверьте это. Христос не подвергал позору прилюдно фарисею. Он так жил, он так говорил, он так поступал, что аргументов у его противников не было. Они понимали, пришла сила. И сила Христа не в том, что он знал Писание и мог, как говорится, одним вопросом повергнуть, как говорится, в стыд и позор, да, в шок вот этих своих противников. Сила была в спокойствии, сила была в любви. Сила была в порядочности, на горло не нажимал, властолюбием не болел, людей не тиранил, не заставлял за собой уходить. Он просто любил человека. Мне иногда говорили тоже так вот, ну, кое-кто интересовался. Саша, ну, как так вот, вот ты пришел, вот ты поговорил, да? Вот люди... Ну, восприняли, люди приняли, люди потянулись, люди сидят, раскрыв рот, тебя слушают. Я говорю, ну, во-первых, не все. Не все, раскрыв рот, слушают. А если у кого раскрытый рот, так иногда не потому, что слушают, а потому, что ругаться хотят. Ну, откуда у тебя вот это? Я говорю, просто. Сними костюм пастырский, убери галстук с себя, не выпячивай живот свой. Не говори барским тоном, будь просто, вот как ребенок, как, извиняюсь, как мать, как кормилица для ребенка, люби. Не делай разницу между собой, что ты пастор, а люди нет, паства, ну, в смысле, овцы. Люби, снисходи, прощай, не командуй, и в тебя влюбятся. Вот сила, вот Христос, я сейчас... Не то, что там вот я, вот видите, вот у меня силы, да. У меня этой силы не было. Я такой был, как и все. Но когда-то вот начал о чем-то думать, обращать внимание на поведение Христа. Вот что делал, как говорил, как относился. Ну, почему вот был Захей мытарь, да? Ну, почему он не принимал истину у фарисеев? Кроме осуждения, кроме придирок, кроме обвинений ничего не было. То есть ненависть и презрение. Такой Господь в глазах Захея был в лице вот этих фарисеев. Вот такая такое Царство Небесное, он не хотел в него. Он был преступник, да? Ну, в душе, может быть, бы и справился, но не закоренелый же он был. И вот только увидел Христа, увидев его глаза, лицо, когда Христос подошел и сказал: Захей, которому никто в дом не хотел заходить и руки не подавал. Мразь все-таки. Он говорит: Захей, я хочу быть у тебя сегодня в доме. Я иногда вот так вот говорю, знаете, Захей падает с дерева, как груша спелая. Господи! Понимаете? Сразу, Господи! Ну, была блудница, блудили, блудила, осуждали, пряталась, ей было стыдно. Ну, была порабощена этим пороком, но исправления-то не было. Не было силы у тех людей, которые якобы ратовали за истину, чтобы она изменилась. Ее привели на суд. Ей приготовили камни. Ну, в смысле, чтобы побить ее, да? Христа тут, как говорится, подставили, типа, скажи, что написано в законе вот с такими проститутками делать? Да, в законе написано побить до смерти камнями. Достойно смерти. Ну, а не скажешь так, мы скажем, вы видите, да? Против Писания идет. Против Торы идет. Против Моисея попер. Обратите внимание, сила, власть, авторитет Христа. Выслушал. Стоит, как будто вообще, как говорится, не на судилище присутствует. Присел. И самому крикливому, который впереди всех стоит, который может наклонить, как говорится, голову, опустить глаза и увидеть, что Христос пишет. Он писал: слушай, дорогой, не сказал при всех, не унизил вот эту гадину, да? Написал, что люди стояли, они издалека не прочитают, а этот стоит рядом, орет. И он пишет: дорогой друг, а ты вот тогда-то и тогда-то, с той-то и той-то, чем занимался? И стоит фарисей, вдруг так озабоченно почесал дыню свою. Вы знаете, я там забыл, у меня дома, я побежал. Второй стоит герой нашего времени. Опять Христос это стирает, этому пишет на песке. И тот вспомнил, что чайник стоит на плите. Побежал. Вы обратите внимание, сила в чем? Никакого страха, никакой боязни. Разумность. Знание, подход, уважение даже к этим фарисеям. И так, будем говорить, постепенно судьи сделали ноги. Ну, стоит Христос и взял бы и сказал там, знаете, блуднице: вот ты такая рассякая, но мы тебя, или я тебя люблю, но ты все равно, сучка. Ни слова укора. Он просто посмотрел и говорит: я тебя тоже не осуждаю. Ну, вы помните, он сказал: кто без греха, первый брось камень. А взял и написал, они бы бросили камень. Но он написал каждому, что бросать камень, вот эти, которые вы собрали, сейчас вот, вот сюда, я, если при всех скажу, вас всех побьют. По Торе, по вашей, любимой. И он как бы дает понять: и я тебя не осуждаю. Но он не сказал: одобряю. Не осуждаю, я понимаю, я ухожу в положение. Ты уже втянулась вот в эту профессию. Иди, не греши. Но я тебя защитил. Я тебя избавил от судилища вот этого. Заметьте, сила. Это вот я говорю, отнял силу у властей. У властей начальств церковных не было этого. Этой силы не было. Силу повлиять, силу проявить такую любовь и справедливость, и любовь, чтобы тот, который грешил, или та, которая грешила, чтобы вот просто вдруг почувствовал такую силу невероятную, нечеловеческую, как будто бы с неба сошедшую. И она становится, вы знаете кем, о ком где-нибудь проповедовано Евангелие будет сказано. Это та, которая слезами омывала, волосами отирала, вылила елей, как бы приготовив к погребению. Вот сила, вот Христос, вот апостол Павел, который приходил в разные города, в разные страны. И те, которые действительно алкали и жаждали правды, они видели в поведении, во взгляде, в отношениях, что не пришел генерал-майор там, или генерал-полковник или маршал. Мы могли, Павел, явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были с вами какими? Мы были такими, как нежными, как кормилица нежно обходится своими детьми, своими, о ком они должны заботиться. Павел пишет, я был у вас в трепете, я был у вас в унижении, то есть я не пытался никак даже вам дать понять, что вы ниже меня, а я выше. Хотя основания были для этого, да? Вот за что любили, вот секрет любви, вот секрет силы и власти. Знаете, Наполеон, когда сидел на острове Святой Елены, да, ну уже, как говорится, после поражения, писал мемуары, и он написал о Христе, что это самый сильнейший, самый или успешный, или самый сильный завоеватель мира. Ни выстрела, ни копья, ни меча, ни насилия. Он просто умер за людей. И миллионы людей идут за ним, готовы даже умереть. А я, могущественный там император, да, силой заставлял. Теперь сижу на острове. Ссылка такая, наказание такое, срок такой заработал. И никому я не нужен. Поэтому заметьте, там, где крест не нательный, не на шее, который висит, не деревянный, который на могиле ставят, и не деревянный, на котором Христа распяли, а крест, который должен быть у каждого человека. Крест, на котором нужно распинать вот то зло, вот то властолюбие, вот ту гордыню, вот ту обидчивость, вот это сквернословие, похоти различные. Вот крест, вот на котором надо это распинать. И вот откуда берется сила. Распяв вот эти пороки, которые человека надмевают над другими, которые делают его жестокими, наглыми, распяв в себе это, ты приобретаешь силу Христа, в тебя влюбляются. Ты не влюбляешь, ты не заставляешь, ты не принуждаешь, ты уважаешь свободу человека. Ты просто его любишь. И человек идет так вот, как, знаете, стоит собачонка, голодненькая. Все там, кто брысь, пошла вон, вшивая. Кто-то подошел, глянул на эту собаку. Знаете, издал некоторые звуки ртом, да, ну так, знаете, она завиляла хвостом. Люди расходятся, собака повернулась и пошла за вот этим, который ей улыбнулся. Он идет, поворачивается, она за ним. Он говорит, ну иди, мне там это. А она за ним стоит, она как бы говорит, ты тот человек, которого можно любить, ты тот человек, за которым можно идти. Ты не сделаешь мне зла, ты меня любишь, и я тебя люблю, я буду как собачонка за тобой идти. Вот я такие примеры просто привожу, чтобы вы поняли. Вот кто-то, вот сидит человек, ну пусть провинился. Кто-то осуждает, кто-то придирается, кто-то говорит, да будет исключена из церкви. А кто-то говорит, вообще у нас это цель какая вообще? Помочь человеку подняться или просто приговорить? Ну, выгнать, ну, выгоним. Ну, человек, то есть сам понимает, что сделал преступление. Он не оправдывается. Неужели нельзя простить, как Христос блуднице? Пусть они не согласились, но вот этот человек полюбит вот этого, кто вот так сказал. Вот этот человек поймет, почувствует, что это, ну, действительно, он и не одобряет мой поступок, как и я сам понимаю, что это плохо, да? Он не осудит. Вот с таким человеком, пообщавшись, хочется измениться. Вот сила христианства. Я думаю, вы поняли, как Христос отнял силу у начальства властей и властно подверг их позору. Там говорят, а результата нет. Там даже о любви не говорят. Там говорят о законе, об уголовной ответственности, о насилии, о наказании. Этот не говорит об уголовном законе. Он так посмотрит, что человек поймет, что действительно он нарушил закон, что так нельзя. Но он так посмотрит в этом же взгляде, что этот человек увидит в нем Бога, влюбится, потянется и пойдет. И пойдет не просто за ним, а пойдет еще и на смерть за ним. Так вот это начальство и власти, как вы поняли, их убеждения, их претензии основаны на чем? На Торе, на законе, на церковных доктринах, на святых днях и преподобных пищах. Теперь смотрите, что дальше написано. Итак, никто, кто имеется в виду никто? Вот эти начальства и церковные власти. Никто из вот этих начальств и властей церковных, из этих законов, законников, фарисеев, да не осуждает вас, кого? Ну, те, которые стали христиане. Не осуждает вас за пищу или питье, или какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Добавляю, на которых вы уже не строите своего основания в вере. Что значит никто да не осуждает? Ведь многие читают это место Писания и понимают это так. Вот я что хочу, то и ем. Хотя у Библии есть написано, что есть негоже, если вы, Бог как бы говорит, мне верите. Питье, можно понять воду, можно понять компот, можно лимонад, можно вино, можно и брашку. И водку. Типа, вот мы христиане, и мало ли, что я ем, мало ли, что я пью, мало ли, что я какой-то праздник не праздную, новомесячие, субботу, да? Что хочу, то ворочу. И никто, да, не осуждает. То есть, вот вольница такая. Тут знаете, о чем речь идет? Что вот эти начальства и власти строят фундамент своей церкви, на этом фундаменте пытаются утвердить всех своих подопечных, что самое важное, вот эту пищу есть священную, а вот эту не есть. Вот это питье Богом благословенное пить надо, а вот это нет. Вот кто праздник не празднует, тому Гитлер капут будет. Новомесячие, кто пропускает и говорит, это чепуха, все, труба будет вам. Субботу, вот эту, если кто-нибудь нарушит, труба будет. Причем без размышления, без желания понять смысл, просто вот буква, вот мы читаем тупо, тупо объясняем, никакой тут не должно быть никакого рассуждения. Все, вот вам закон, вот вам предписание. Знаете, о чем речь идет? Иудеи, вот эти начальства, власти, да, у них, обратите, как я уже вам говорил, у них основание, фундамент, церковный фундамент, это дни, пищи, обряды, жертвы, агнцы, тельцы и так далее. Христиане, которые приняли Христа, они поднялись выше. Сейчас вы поймете дальше по тексту. Поймете, что им было, вот как вот я говорю, вместо, или как Павел пишет, вместо вот этого рукописания, даже не вместо, а в продолжении этого рукописания. Христос преподал учение, объяснил, что это обозначает, для чего оно нужно было и с какой целью это было вам предписано. Что должно было совершиться через соблюдение вот этого рукописания, вот этой Торы. До них дошло, они стали понимать суть этих обрядов, новомесячий, суббот, да? Они перешли к сути, то есть от буквы закона к духу закона перешли. И они уже новомесячие не соблюдали. В субботу, только сейчас обратите внимание, кто-то из вас может сказать, так ты ж так иногда тоже говоришь, суббота никуда не делась. Вы сейчас поймете, я вам скажу. Если кто из вас внимательно читал Ветхий Завет, Пятикнижие Моисея, там есть такие выражения. Суббота Господня. Помните, да? Седьмой день недели, суббота, покой. Не делать никакого дела ни ты, ни тот, ни тот, ни этот. А потом есть субботы ваши, есть такое выражение. Знаете, какие субботы? Там написано. По поводу праздников каких-то, да? Там написано так. 15-й день месяца такого-то, да, начало праздника такого-то. 7 дней праздник. Первый день да будет у вас суббота. И последний день да будет у вас суббота. Что это за суббота? Вот если еженедельная суббота, это называется суббота Господня. А есть ваша суббота, дана Богом вам. Праздник, такой-то день, каждый год мог попасть и на понедельник, и на вторник, и на пятницу. Иногда и на субботу попадал, совмещалась, как говорится, ваша суббота с Господней. Так вот, вы поняли, да? Суббота, обыкновенная суббота Господня, празднуется в Израиле. В понедельник начинается праздник, и первый день, да будет суббота, ну, как бы дополнительно, для чего? Лишнее напоминание, лишняя суббота, лишний, уж извините скажу, баннер, чтоб ты не забывал о главном в жизни. Чтоб ты лишний раз подумал, а не в суете своей пребывал. То есть, ну, другими словами говоря, вот, и говорите своим детям, сидя в доме, да, ложась и в дороге, сидя и вставая, ложась там и в дороге, да, напоминайте, то есть я хочу сказать, вот эти праздники, дополнительные субботы, они были как бы, ну, входили в праздник и были дополнением, как бы, чтобы лишний раз возбудить напоминанием какие-то божественные истины. Так вот, когда уже эти иудеи становились христианами, когда было объяснено, что это начало, это детоводитель, это упражнение, которое должно было вас воспитывать, чтобы вы научились бодрствовать, чтобы вы научились, там, как говорится, отличать чистое от нечистого. И когда вы уже научились этому, то есть у вас воспиталась черта характера благодаря вот этому тренингу, будем так говорить, вы уже не под законом. Вы уже не просто как ребенок, которому ремешок и пряник все время светит. Вы уже взрослые люди, с которыми можно разговаривать. Не надо пугать, не надо подкупать. Объяснили, вы вникли, вы сами понимаете важность этого. Вы поняли, вы уже повинуетесь тому же закону, той же Торе. Только на более глубоком уровне, вот так как Христос сказал. Древним сказано не убивай. Вы не убиваете, но ненависть, обиды, раздражение. Сквернословие, придирки, ирония, сарказм – это все присутствует. А теперь, когда вы это поняли, что убийство начинается с помышления, намерения сердечного, с неприязни, с подозрения по отношению к кому-то, вы поняли, да, убивать не надо, да, это преступление, потому что я не хочу, чтобы со мной так кто-то поступил и меня убил. Но чтобы избавиться, я должен понять, что все внутри начинается, ибо из сердца исходят и прелюбодеяние, и воровство, и пьянство, и убийство, и ненависть. Оттуда это все выходит. И когда они уже стали бороться внутри с помышлениями, намерениями сердечными, там уже не шла речь об убийстве. Там шла речь об обиде, о недовольстве, о раздражении. И отношение к этому было как к преступлению, которое убийством считается. Так вот, Христос как бы говорит через Павла. Да, фарисеи будут продолжать фарисейскую веру. Они будут осуждать, обвинять в ереси. Почему? А вы уже жертву не приносите. У вас Христос. А вы Пасху не празднуете. Вот обратите внимание, да, вот часто сегодня вот такое же, такая же картина. Ну, там, с Рождеством тебя. Или с Пасхой, там, еще с чем-то, с Троицей, да. Ну, поздравляют, я понимаю, может, они так понимают, вполне возможно, что это искренне. Хотя многие это так, знаете, как говорится, с Днем Победы, с Пасхой, там, совсем вместе. И что я хочу сказать этими словами? Ну, если кто-то скажет, что, а ты празднуешь, спросит, ты празднуешь, там, ну тут уже Пасху. В смысле, красишь яйца? Куличи? Печешь? Нет. И смотрите, начинается осуждение. Как? Это же Пасха! Это же, ой, Рождество! Ты понимаешь, ну если ты в этот день что-то делаешь, ну это же вообще конец света, ты же вообще безбожник. Гадина. А если ты еще кому-то об этом скажешь, вот эту свою ересь, ну ты вообще подпадаешь под все статьи. А я вам задаю вопрос, скажите, на Пасху кто-то задумался, что может я не то живу? Ну, в Библии Пасха нет ее, по Новому Завету нет. Вместо Пасхи, вот в том виде, в каком было, ну, там крашеных яиц-то не было, там был ягненок, там был символ. Этот ягненок, Агнец, он должен был быть беспорочным, что указывало, что Христос без греха будет. То, что вы его должны есть, это безгрешная жизнь должна войти в вас. Там вот такой смысл когда-то был. Ну, был, да сплыл, его не объясняли, забыли вообще про смысл. Кто-нибудь на Пасху православную, там, католическую, кто-то подумал, а чист ли я? А говорю ли я хорошие слова? А какой дух из меня исходит? А может, мне нужно менять жизнь свою? Нет, яйца покрасил, покрасил. Молодец. Куличи напек, напек. Батюшка светил, осветил. Все. Сели, выпили. Телевизор смотрим. В гости ходим. Подарки, шопингом занимаемся, да? Про какую Пасху идет речь? Поймите, я против Пасхи. Ну так хоть объясните людям, что Пасха это ж детоводитель ко Христу. Это напоминание. Там есть символ. Ну, вы же знаете, ягненка нет, крашеные яйца. Теперь уже и крашеные яйца, я не знаю, куда покатились. Смотришь, что хочешь. Зайчики. Зайчик, он же и кролик, а кролик это и плейбой. Чё их зайчик? Чё кролики? Говорят, размножаются, как кролики. Ну, причём Пасха? Яйца. Ну, через яйцо курица размножается, я уже так, извините, скажу. Не, ну хорошо, но размножается. А дальше? Ну, символ-то совсем же не этот был. И заметьте, людей ждают. Кто-то говорит, я субботу соблюдаю, библейскую. Ты что? Христос отменил? Да весь мир, да посмотри. Покажи Писание, где Христос отменил. Вот он берет и говорит, вот отменил это рукописание. Пригвоздил ко Христу. Ну, читайте по обыкновению в день субботний, деяния читайте. собирались в синагогах, где не воскресенье празднуем, это после воскресения Иисуса Христа. Кому не хватает этих аргументов, ну, прочитайте энциклики папские, где папы прямо говорят, авторитет Бога мы получили. Бог сказал, соблюдайте субботу, а мы изменили день и сказали, день праздничный, воскресенье празднуем. И весь мир признает. Почитайте, кто это изменил, кто пригвоздил, как пригвоздил и по каким причинам. Да, сегодня традиции, как когда-то у иудеев, предания человеческие, старцев предания, да? Это выдается за истину. Если ты держишься Писания, какого-то праздника не празднуешь, Троицу, с Троицей тебя. Ну хорошо, яблоки святить. Я говорю, слушайте, а голову когда мы будем святить свою? Ну я понимаю, детей бы святить. Ну опять, если детей привести в церковь, на них побрызгают водой, и как и на покойника, да? Ну какой будет результат? Ну пусть было бы это Троица, я не против. Ну так любите же эту Троицу, Отца, Сына, Святого Духа, как вы это верите и как вы понимаете. Далее, спросите, а что такое Дух Святой? Может, вам скажут, что Он учит, наставляет, предостерегает. А, да, научите меня, ну хотя бы так, я уже сказал бы, давайте праздновать Пасху. Я не против. Ну давайте смысл вложим такой, который и практичный, и полезный, и в соответствии с Писанием. Вот здесь речь идет, что те, которые стали христиане, и их фарисеи с обрядами, символами, доктринами осуждал, вы против вот этих Божьих постановлений. Для вас пища вообще ничто. А они придавали этим пищам, что если это пища, ну, в соответствии с Торой, если это в храме или при храме, или там на праздниках в синагогах, то когда вы едите вот это мясо, у вас 3 пяди во лбу превращаются в 7 пядей. Дух Святой на вас сходит. Вы становитесь премудрыми, как Соломон. Вы поняли, да? Мистика. Обряду приписываются какие-то мистические силы, которые никто на себе не испытал. Ну, разговоры, там, знаете, какая-то такая серьезная атмосфера. Вот вы едите. Вот я не раз привожу пример. Я говорил вам про вечерю Господню, да? Я ее преподавал 1000 раз, допреподавался до того, что она мне просто опротивела. Не подумайте, что я ко Христу что-то имел негативное, да? Что я против священного обряда, я просто говорил, как и все вы слышите, и те, кто говорят, преподают, говорили. Вот примите, едите, вот мы молимся, вот мы едим, вот Христос внутри нас входит, Он там уже появляется. Я, ну, так сказать, к своей радости, так сказать, стал вникать в себя. Ну, я преподаю, я ем, я себе внушаю, людям это тоже внушаю, что те, кто ест и пьет, они становятся какими-то такими, ну, ангелами почти. Я выхожу после этой вечери, которую преподавал и людям говорил. Выхожу и просто начинаю ловить себя на том, что я кого-то не люблю. Увидел лицо человека, который мне пакости делал, я начинаю внутри раздражаться, заводиться. И думаю, слушай, я же вроде людям говорю, вроде же сам в это верю, что Христос ходит, что Он становится со мной одной плотью. А тут вылазит такое, черти лезут. Имя им легион. Я был пастырем, я стал смотреть на людей. Едят, хмурят брови, как я. Создают серьезные лица такие, да? Потом приходят домой и ругаются. Муж с женой, родители с детьми, дети с родителями. Кто-то кого-то закладывает, кто-то кого-то сдает, кто-то кому-то придирается, кто-то кого-то осуждает, кто-то с кем-то спорит. Мне это, знаете, как говорится, откровение такое Господне. А как же Христос, который входил только что вроде бы на вечере? И только тогда до меня дошло, когда мне это опротивело не потому, что я противник Христа и вечери, а потому что я просто вижу, что и сам себя дурю. И получается, меня это кто-то развел, да? А теперь я людею. И все понимают, что никто не меняется. Я должен говорить про какие-то перемены, про какую-то мистику через какой-то хлеб, над которым мы помолимся, и биополя этого хлеба переходят на меня и латают мою дырявую ауру. Ну, в смысле, поняли, да, образно говорю. А ведь ничего этого нет. Все это по жизни понимают. Это надо делать, брови надо хмурить, это надо пить, это надо есть. А мы выйдем и будем такими, какими были. И вот когда я понял, что-то не то, я стал читать. И я понял опять вот эту же новозаветную Тору, которую мы себе создали. Христос не создал обряд вот этого вечери Господней. Он просто решил каким-то наглядным образом показать ученикам, образно показать истину, духовную истину, но чтобы она как-то запечатлилась зримым образом. Он берет хлеб, вечеря Господня, берет хлеб, ломает и говорит, вот этот хлеб, образно говоря, символизирует мое тело. Тело, в котором я родился, а я родился в подобии плоти греховной, как и все вы. В моей плоти и ваши одинаковые законы действуют. Но я же от Бога исшел. Я же не должен быть, как все, в смысле, как все там обижаются, раздражаются, психуют, воюют, ненавидят друг друга. А плоть-то этого хочет. И он говорит, вот это тело, вот эта плоть, вернее, вот этот хлеб символизирует мою плоть, которая имеет склонность к греху. И как только моя плоть хочет обидеться, осудить, унизить, выругаться, извините, что я так говорю, там этого не было, но побуждение внутри. Это не так, как я говорю, я просто так говорю, чтобы мы поняли. Потому что это для нас надо. Поэтому я это говорю уже, как говорится, для нас, людей, у которых вот эти порохи вот так прямо лезут из нас, да. И он говорит, когда, как только моя плоть, мое сердце, там и речь идет не о руках и ногах, хотя и руку надо тоже одернуть и опустить, когда она поднимается на кого-то. И язык, когда рот раскрывается и хочется что-то плохое про кого-то сказать, я тоже язык должен одернуть. Но начинается это внутри, потому что от избытка сердца. Язык болтает и рука поднимается. И взгляд колючий становится. И он говорит, я, вот обратите внимание, Пасху он, так образно говоря, заменяет вечерей Господней в Новом Завете. Или Пасху он пригвоздил ко кресту. Как? Берет хлеб и говорит, вот это моя плоть. Она также иногда хочет, как и ваша, но не подчиниться и сделать, как ей нравится. Но это будет преступление, потому что проявить, реализовать вот это вот желание нехорошее, это преступление. Это раздраженные интонации, это некрасивые слова. Это придирки, это осуждение, это спор, это что хочешь. И я говорю, вот это моя плоть, за вас ломимая, чтобы вас не соблазнить, чтобы вас привлечь к Богу, чтобы вы полюбили Бога, чтобы вы потянулись к Нему. Меня Отец прислал сюда, но в вашей плоти и я. Как только моя плоть, как и ваша, начинает что-то хочет, я ее беру вот так, беру и ломаю. Сие творите мое воспоминание, возьмите крест и идите за мною. Как только почувствуете внутри раздражение, остановитесь. Прободрствуйте, поймайте этот момент. Не тогда, когда вы уже сотворили чудеса и знамения, вопреки своим христианским убеждениям. Преломите плоть, распните, и так умертвите свои плотские члены, те, которые Христовые распяли, плоть со страстями и похотями, добавляю, по примеру Христа. Павел говорит, итак, я порабощаю, усмиряю плоть свою. Вы еще не до крови сражались, подвязались против греха. Это ж не про Голгофу идет. Это про нашу Голгофу, на которой мы должны вот так руки, как говорится, положить и свою плоть, не плоть другого человека распять. Не с ним бороться, не с его пороками, а со своими. И он говорит, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Берет и преломляет. И говорит, ешьте. Преломленный хлеб, преломленную плоть – это моя жизнь. Я так поступаю с собою. Съешьте вот этот смысл, вы должны понять. Вот этот дух борьбы со своей плотью должен раствориться внутри вас, как хлеб буквально, и войти в каждую клеточку вашего организма. И дальше говорит, сие творите в мое воспоминание. Что творите? Ныне, когда услышите глаз его, я добавляю тут же на ходу, который обличает вас, что вы сейчас начинаете раздражаться, сейчас вы скажете что-то злое кому-то, жене, мужу, детям, там, брату, сестре, в церкви, начальнику на работе, да? Ныне, когда услышите обличение, не ожесточите сердце, не упритесь, как баран рогами. Примите это, не ожесточитесь, примите обличение и распните, преломите свою плоть. И я, после того, как до меня вот это дошло, я понял, а когда же вечеря, какая настоящая? Это раз в квартал, раз в году, как у кого-то, раз в месяц или раз в неделю, или это каждый день обряд делать, об этом Христос говорил, что надо вот, сие творите, хлеб ешьте, брови хмурьте, вино пейте, да? Об этом речь? Или при помощи вот этой, буду говорить, Торы. Это Тора тоже. Это дела закона. Встанем, помолимся, попросим благословения, примите, едите, сядьте, брови нахмурьте, помолитесь и встаньте. Это Тора. Дела закона к плоти относятся. А мы же говорим, что Новый Завет, это же с верой связано. Это внутренний мир, это сознание, это чувство. Это борьба, которая там происходит. Оттуда все зарождается, и доброе, и злое. Там человек. А это коробка, будем так говорить. И вот, когда я это понял, что вечеря должна совершаться когда? Сколько и как раз, сколько раз и как? Сколько раз в течение дня? Или здравый рассудок скажет, что ты делаешь, остановись. Или это ближний скажет мне, Саша, остановись, ты переходишь границу. Или это Дух Святой. Или это ангел там побудет, подскажет на грех. Что делаете? Ломайте тело свое. Вы поняли, какое и как? В мое воспоминание. Но если мы этот обряд совершаем раз в месяц, извините меня, жена раз в месяц вспоминает, что у нее есть муж. Она совершает обряд воспоминания мужа, что есть. И на месяц опять улетает непонятно куда. Это так же самое, как о Боге вспоминать в субботу или воскресенье. Вы понимаете, да? Христос жених, а я невеста. Вспоминаю о женихе, ну так люблю сильно, раз в неделю. Но Христос меня именно за это любит, что я раз в неделю, два или три часа на собрании вспомнил, пришел в собрание, забыл. Свадьба же вроде как бы должна быть. Где любовь? Вот это называется фарисейство. Вот на этом все наставят. Кто соблюдает субботу, соблюдает вот суббота. В святой субботу, говорят, Дух Святой вдвойне действует. Далее. на... Вот если ты в церковь не пришел, а Господь где? В церкви. Вот в том месте. А за церковью? Нет, только в святой день. Вот в понедельник Христос вообще выходной. Дух Святой не действует, так получается. Вот в субботу или воскресенье дали. Не везде, а только вот здесь. А я говорю, помните слова Христа? Не на той горе и не на этой горе, но на всяком месте. Ну, если ты слышишь голос Божий, то он не работает на одном месте. А почему написано, что приди на то место, которое изберет Господь? Там тебя научат. Когда научат, и ты научишься слышать, и то будешь слушать на всяком месте в любую секунду и минуту жизни. И когда я вот это стал понимать, что вечерю, вот я остановил себя и не сказал то, что хотел сказать кому-то о ком-то плохое. Я совершил вечерю любви с этим человеком. Вы поняли как? Кто-то кого-то осуждал, а мне тоже, как говорится, зачесалось, захотелось тоже. Ты такой рассекой, потом вспомнил. А ты что делаешь? Я говорю, Господи, прости. Я пресек в себе желание с кем-то на кого-то или против кого-то напасть. Я смилостивился над человеком. Я пресек в себе это преступление. На корню, как говорится, зарубил или распял. Я совершил вечерю любви, вы поняли? Это я вам сейчас своими словами рассказываю. И те, кто люди стали понимать это и стали с этим бороться, прямо приходили и говорили, Саша, наконец-то до нас дошло. Но вы знаете, какие были нападки, ты что, против вечери? Нет, я ее преподаю, но совершенно, преподавал, вернее, но совершенно по-другому, с другим смыслом. И вот именно учение, объяснить дух, есть буква закона, есть дух закона. Вот дух закона животворит. Вы помните, да, я напоминал, если бы был дан закон, Павел пишет, могущий животворить. Если бы был бы день, который сам по себе освящает человека, или вечеря, после которой я становлюсь преподобным, или ноги помыл в тазу и стал, не знаю каким, смиренным, то была бы праведность от закона. А тут получается, буква убивает, а не животворит, я уже так говорю. А дух, вы поняли? Есть буква закона, есть дух закона, смысл, глубина, которая там заложена. А дух именно животворит. Поэтому Новый Завет. Вложу законы не в руку, не в ногу, не в подзатыльник, а вложу законы в мысли. Вы поняли? Новый Завет. Глубинное понимание, внутренние перемены, внутренняя борьба, зри в корень. Получается, именно вот это животворит. Ну, кто-то скажет опять, если он фарисей, вот, он против вечери. Объясните, кто меня понял, я против вечери или за вечерю, но со смыслом? Я против тарелки без пищи. Помолимся, представим, что у нас супчик есть, возьмем ложку и представьте, какой вкусный супчик, которого нет. Я не занимаюсь аутотренингом. Я не гипнотизер. Я за здравый смысл. Я премудрость, Бог говорит, обитаю с разумом еще рассудительного знания. Так вот, потому и написано, никто да не осуждает вас за то, что вы теперь не придерживаетесь каких-то церковных предписаний, которые церковь как-то и почему-то определила, что это надо, которым церковь приписала какие-то мистические силы, якобы через какой-то обряд, через какое-то место святое, естественно, да, вы там пришли, вы там сели, и вы вот стали святыми. Кстати, это во всех религиях, чтобы вы знали. Без исключений. Святые места, святые дни, святые паломничества, святые храмы, святыни, ну и преподобные священники. Но человек не меняется. Никто да не осуждает, а вы не бойтесь. Если вы поднялись на более высокую ступень своего духовного развития, если вы понимаете смысл читаемого, или там то, обряда, праздника, да? Вы же не против этого праздника. Вы его просто не по букве исполняете, а по духу, будучи внутри чистыми, в отличие от тех, кто внешне соблюдает и внешне там старается какое-то впечатление хорошее создать, а внутри-то гниль. Ой, извините, уже, конечно, сейчас буду заканчивать. И теперь слушайте, это тень будущего, а тело во Христе. Вы слышите? Тело, суть всего во Христе. Христос, который должен был прийти через тысячи лет, ну, я так буду говорить, по отношению к евреям в ветхозаветнее время, он как бы вот там стоял. Далеко за Христом было солнце Бог. Вот это солнце светило издалека на Христа. Христос – это граница между Ветхим Заветом и Новым Заветом, да? Между буквой закона и духом закона. Христос стоит, солнце светит, и тень от Христа, знаете, да? Вот подойти к человеку, вот вы меня видите, да? Сижу, в чем одет, очки, да, на глазах. Ну, какой я есть. Вы можете, и то, вы не рассмотрите через видео, да, все. Но все равно вы видите меня. Теперь представьте, вот просто есть такой силуэт меня. Да, вот руками я сейчас так, там какие-то движения. Вообще все черненькое, да. Голова черненькая, плечи, руки, движения какие-то вы видите, вроде мультик какой-то. Вы не видите. Не видите выражение лица. Вы не видите моего взгляда. Вы не видите моей мимики. Ну, говорят, да, так по росту, по телосложению вроде бы Саша. Ну, там какие-то свойственные мне привычки вы какие-то видите. Да, это вроде бы Саша. Я говорю, пожалуйста, по вот этим очертаниям моим внешним, да, вот так, контуру, скажите, кто я, что я, умный, глупый, если вы не слышите, если вы не видите и с близкого расстояния не видите. Не, ну, извините, не слон, не осел, вроде как силуэт человека. Ну, может, хороший, может, плохой, да? Это я к чему хочу сказать. Агнец. Ну, вот агнец стоит, маленький, чистенький, нежненький, без порока, без пятнышка, не слепой, не подбитый, не хромой. Какая мудрость Христа может быть увидена нами в этом ягненке? Это никакая. Ну, образно для детей. Вы его убиваете, он стоит кроткий, смиренный, он не отбивается, он не злится, он просто стоит на тебя, смотрит. Вот будет Христос. Но Христос, когда пришел, это когда видели вот это была картина. Ягненок очень примитивно, то есть тень, силуэт и человек, тело. Очень большая разница, ну, будем говорить, в плане информационности. Тут примитивная картинка, а там глубокие детали. Ветхий Завет Тора – это тень от Христа. Праздники, жертвы, храм, священство и все, что там было. Чистота, нечистота, Назареи, не Назареи, да? А тело – суть во Христе. Теперь я хочу сказать, он взял рукописание и пригвоздил ко Христу. Извините, к кресту, на котором висел вот этот агнец, которого вы сейчас, евреи, заколаете. Только здесь символы, здесь образы, а там человек, которого вы будете убивать, который будет умирать за ваши грехи, который как агнец будет смотреть смиренно, без злости, без раздражения, и будет говорить, прости ему, Господи. Ягненок так не говорит. Хотя это тоже смерть ягненка за мой грех, она должна была бы меня впечатлить. Ну, это привычка. Ну что, согрешил, зарежем, сожрем. Сожрали, слава Богу. Опять согрешили, зарежем, сожрем. У нас так с вечерей сегодня. Помолились, если перед смертью успели причаститься, обряд сделать, все, мы уже у Христа за пазухой. Не так разве? Да ничего, как дела закона не спасали евреев и иудеев, дела закона принять вечерю, не понимая смысла, не переменив нрав и не избавившись от греха, никого никогда не спасет. Вы поняли, что значит тело во Христе? Вы поняли, что значит пригвоздил ко кресту, на котором висит Христос, который всю жизнь, через всю жизнь пронес крест, распял плоть со страстями и похотью. Пригвоздив, направив наш взор на что? Распните, умертвите свои греховные похоти, свою гордыню и все, что с ней связано. Без этого мы не христиане. Еще раз напоминаю, те, которые Христовы, распяли в прошедшем времени. Написано. Не то, что всю жизнь распинают, распинают и никак не могут распять. Вы еще не до крови сражались, значит, подвязаясь против греха. Если до крови, то распяли и все. Вы умерли для греха. Как же жить нам в этом грехе? И, извините, я уже остановлюсь на этом, не буду дальше читать. Но я думаю, вы сейчас поняли, какую силу принес Христос, в чем она проявлялась, чем отличаются книжники и фарисеи от истинных христиан, в чем сила наша. Самое большое чудо в этом мире – это изменение, преображение греховного человека в чистого, доброго, светлого, любящего и святого. Без всякой мистики. Христианство – это не мистика. Обратите внимание, у колдунов священные амулеты. У нас священная суббота, священная корова, священное ногомовение, священное святое место, на которое надо совершать паломничество. У нас священный обряд, у нас кадильница священная, у нас дым священный. Если меня им обкурят, извините, то я буду как обкуренный. Вы понимаете, да? У индуистов, у буддистов опять эти же места, эти же праздники, эти же священные мистические предметы, эти же непонятные мистические силы, которые на самом деле никого и никак не меняют из злого в доброго. Христианство – это не мистика. Христос – это не мистик. Христос – это реальность. Голос Святого Духа – это реальность. И человек может слышать, как вы меня слышите. Не надо себе что-то внушать, во что-то верить, что если он говорит, а я слушаю, но не внимаю, и что-то произойдет со мной, ничего не произойдет. Но кто вникнет, он совершенный. Помните? Да? И пребудет в нем, блажен будет в своем действовании. Он не будет слушателем забывчивым. Христос не мистика. Голос Святого Духа не мистика. Как и совесть не мистика. Конкретно на родном языке мне говорится через вот эти каналы. Говорится, что ты не то делаешь. Ты сам хотел бы, чтобы с тобой так поступили, как ты. Нет, не делай. И ты бери, борись. Думай, вникай, что внутри тебя. Кто к чему тебя побуждает. Кто с кем здесь борется, кому надо дать предпочтение, сделай это. Тут молитва – это не мистика. У нас же молитва – это мистика. Господи, ежеси на небеси, да святитесь, протараторили, встали и пошли. Вам интересно? Поинтересуйтесь. Мантры. Ну, там не слова о Христе, там не такие слова, мантры. Звуки, музыка какая-то такая. И тоже, ну, типа, мы, как говорится, произносим эти мантры, они вот летят туда, потом там отбиваются, знаете, как радар, да, чего-то, приходят, и у нас биополе меняется, аура подлатается. У нас молитва. Я помолился, знаете, как на Украине говорят, махнул, хай косить. Махнул, пусть косит, Богу задание дали. У нас та же самая мантра, бессмысленная. Мы даже не задумываемся над словами, которые мы произносим в молитве. У нас обряд, посмотрите в интернете. Молитва, которая сделает нас богатыми, сказочно. Молитва, которая защитит наших детей. молитва защитит. Дети будут вытворять, заниматься дуростью, а вы помолитесь, они будут такими. Вы понаблюдайте, что вы кому молитесь, как вы верите в эту молитву, посмотрите на ваших детей. Они зачастую дурнее становятся. Извините, что я так говорю, да? Понаблюдайте просто, прав я, не прав. Меняет ли молитва моя за детей? Кто-то говорит, вот я молилась, ребенок стал верующим. Я говорю, так он был и мыслящий. А если не мыслящий, лоб разбейте. Он такими останется и хуже будет. Так что, я думаю, вы поняли. Христианство – это не мистика. Христианство – это не фарисейство. Христианство – это не буквоедство. Это здравомыслие и рассудительность, потому что Бог научит, наставит, напомнит, обличит. Я, премудрость, обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. Настоящие христиане – это умы, это ученые, это мудрецы, как написано. Из него гвоздь, из него лук для брани, из него произойдут народоправители. Но если мы засели на обрядах, то о нас говорят, и о нашей вере, говорят, религия – опиум для народа. Ограниченные, примитивные, нерассудительные, упрямые, фанатичные. Это не христианство. Всего хорошего, и Бог нам всем помощь.